«Сотвори свое счастье». Когда Александр прервал свой рассказ, я не мог не высказать свою неприязнь к нему. «С вами мне все ясно. Палатки они оставили, бочки. Жалко только, что лишь сединой отделались. Блаженная она, Анастасия. Сразу было ясно, любой нормальный человек с первых слов понял бы, увидев вас. Понял бы, кто перед ним и чего хочет. А она душу перед вами изливать стала».
Она все понимала. Зачем пришли и что хотели от нее, понимала. Но говорила не с темной стороной человеческого «я». Она игнорировала темную сторону, общаясь только с тем светлым, что было в душе у каждого. Тем и изменила нас всех. Я ведь ученый, психологией увлекался. Ха, тоже мне ученый. Для чего твоя наука нужна, если задним числом мыслишь? Оттого так считается, что жизнь зачастую бывает быстрее и точнее свои события выстраивает. К тому же Анастасия оказалась... Да нет, я остерегусь пока давать ей определение. А с чего ты взял, что после ее разговора с девочкой судьбы поменяются? И у девочки, и у матери ее, да еще и у жителей деревенских. Говорю же тебе, я психологией увлекался. Как ученый могу тебе сказать. Анастасия полностью поменяла жизненную программу Анютки. Брошенный на попечение стариков больной ребенок, маленькая девочка, сидела беспомощная в уголочке грязной избы и ждала приезда своей мамы. Ее уверяли: «Приедет твоя мамочка, играть будет с тобой, подарки привезет». Уверяли, думая, что дело творят благое враньем. А мать ее тем временем в городе спивалась от безысходности. Ложные уверения обрекли девочку на бесплодные ожидания. Так и мы в жизни зачастую ждем сошествия свыше. Кто-то должен прийти и сделать нас счастливыми, изменить судьбу. Не от того ли действуем вяло или вообще бездействуем? Не задумываемся, что нам уже и так всего предостаточно дано, и пришедшего к нам сами должны встретить с подарками. Анастасия поменяла судьбу, будущее своей простотой и искренностью. Подумать только, самыми простыми человеческими словами можно изменить судьбу. Я много раз прослушивал диалог Анастасии с Анютой. Думаю, если кто-нибудь другой также поговорил бы с девочкой, последовал бы тот же эффект. И нужно-то немногое, чтобы говорить так же, как она. Нужно не врать. Нужно искренне желать помочь человеку. Помочь, а не просто сочувствовать. Нужно быть свободным от кармических догм, или, вернее, быть сильнее их. Можно порассуждать о карме, о безысходности, кармической предначертанности для маленькой больной девочки. Но Анастасия оказалась сильнее этой предначертанности. Она на нее просто не обратила внимания. И другой так бы смог. Ведь словами все делалось. Обычными нашими словами. Только необходимо, чтобы прозвучали они в нужном месте и в нужное время, в определенной последовательности были. Сделать это умом трудно. Возможно, та чистота помыслов, о которой говорит Анастасия, и расставляет эти слова автоматически в определенной последовательности. Оттого и действенны они.
Ну, это все теории, предположения. Надо еще в жизни реальной посмотреть, в будущем. изменится судьба от каких-то слов или нет? Да что может измениться в жизни для этой девочки, если только чудо какое-то произойдет?
Чудо и произошло. Оказалось, все чудеса в нас.
Какое чудо произошло?
Маленькая Анютка перепрограммировалась, сломала все кармы свои и окружающих.
Что значит «сломала»? Тебе это откуда известно?
Мне известно.
Спустя некоторое время поехал я в эту деревушку. Решил отвезти Анютке свой приемник, раз ее хрипит, и антенну им на крыше поставить. Иду к дому Анютки по отремонтированным деревянным мосткам. Раньше они совсем прогнившие были, а тут все прогнившие доски на новые заменены. Надо же, думаю, с чего бы это благоустройство такое? Деда Анютки увидел сидящим на крыльце и сапоги в ведре моющим. Поздоровался с ним, рассказал о цели приезда. «Ну ладно, — говорит дед, — проходи в избу, коли так. Обувку только тебе снять придется. Порядки, видишь ли, у нас новые заведены». На крылечке разулся я, вошли мы с дедом в избу. Там по-простому все, по-деревенски, только очень чистенько и уютно расставлено. «Внучка, вот такой порядок завела», — сообщил дед. Долго она старалась. Пол драила, перемыла все. Больше недели с утра до вечера, как заведенная, отдохнет и снова за уборку. «Стены побелить меня уговорила. А теперь как в сапогах в избу войду? След на полу остается». Она тут же тряпку берет и начинает следы вытирать. «Но так лучше их не делать, следы. Тапочек у нас нет. Вместо тапочек она калоши старые приспособила. Надень калоши. Присаживайся». Я присел за стол, покрытый старой, но чистенькой скатертью. В одном месте скатерть была потертой, и та часть потертости, насколько могла сделать аккуратно детская рука, был пришит цветной лоскуток в форме зайчика. Посередине стола стоял граненый стакан, в котором аккуратными лепестками торчали уголочки тетрадных листиков вместо салфеток. «Я смотрю, и деревеньку вашу благоустраивать начали. И на вас власти внимание обратили. Тротуар деревянный отремонтировали», — сказал я деду. А он мне отвечает: «Да не власти у нас орудуют. Нет им дела до нас, властям. Это внучка Анютка непоседой стала».
«Как Анютка?
Она же маленькая еще, чтобы тротуар отремонтировать. Там же доски тяжелые».
«Тяжелые доски?»
«Да. На охоту я как-то собираюсь. За Анюткой попросил соседку приглядеть. А мне внучка и говорит: иди, деда, по делам своим. Не беспокойся. Я сама со всем справлюсь. Только разреши мне доску, которая у сарая стоит, попилить».
Удивился я. Да думаю, пускай играет ребенок, раз нравится ей так играть. Положил ей доску на полено, дал пилу, ножовку и пошел на охоту. Потом соседка рассказала: Анютка куски трухлявой доски из мостиков повытаскивала, веревочкой размер сняла, и по этому размеру доску, что я ей дал, пилить стала. Полдня, говорит, соседка пилила, но справилась все-таки. Потом и притащила доску к мосткам, приладила ее на место, где была трухлявая.
«Да как же она худенькая, слабенькая, могла дотащить тяжелую доску. Помощник у нее обзавелся. Еще 2 месяца назад подружилась она с Лайкой Сибирской. Бабка одна умерла на другом краю. Здоровая псина осталась. Еще на похоронах Анютка все гладила ее. Потом поесть ей носила. Лайка эта сначала от двора своего не уходила, хоть и не было никого в избе. Одна старуха жила. Анютка собаку несколько дней кормила. Она и пошла за Анюткой. Так теперь и ходит за ней неотступно. Помогает псина старая во всех причудах внучкины. Вот и доску помогла тащить. Веревкой доску Анютка обмотала за один конец. Сама взялась тащить. За другой псиной эта здоровенная зубами уцепилась. Так и притащили они ее к мосткам. А потом Анютка у соседки гвоздей попросила. Молоток мой взяла. И давай пытаться доску приколачивать гвоздями к месту. Да не получалось у нее. Соседка увидела, как сидит она на мостках. Заколотить гвоздь пытается. Руку себе молотком в кровь сбила. Псина рядом сидит. Смотрит и скулит. Соседка подошла, отобрала молоток и приколотила ту доску гвоздями. На завтра к вечеру увидела соседка, как Анютка вместе со своей собакой снова доску тащит, новую дырку на мостках латать. «Ты что ж, Анютка, так и будешь ко всем дыркам доски новые прибивать? Другое занятие, девичье, не можешь для себя придумать?» — спрашивает соседка. Внучка ей отвечает. «Очень надо, тетечка, так сделать, чтобы мостки вдоль всех домиков были новые, без дырок. А то гости вдруг приедут в какой-нибудь дом, пойдут по мосткам, а на них дырки, и испортится у гостей настроение веселое. И мамочка моя, как приедет, может расстроиться мосткам непраздничным». Соседка приколотила вторую доску. А потом скандалить со всеми стала соседка. Ходит по дворам, кричит баба на всех. «Ремонтируйте мостки у своих домов! Не могу смотреть, как ребенок из-за вашего разгильдяйства мается, руки в кровь избивает!» Так смотришь, и отремонтировали мостки, каждый у своего дома, чтоб не слышать, как баба скандалит. «А где же сейчас ваша внучка?» — спросил я у старика. «Краску она до крайней избы потащила. Там, наверное, и заночует в крайней избе у стариков Лосиных. Да, там может и заночевать». «Какую краску? Зачем?» «Обыкновенную краску, масляную, ярко-оранжевую. У теплохода она ее за рыбу выменивает. Блажь теперь у внучки новая поселилась». «Какая блажь?» «Решила она, чтоб все избы веселыми выглядели, радостными. Как теплоход подходит? Ну, тот теплоход, что рыбу отловленную собирает. Она им рыбу тащит, за краску все отдаст. А потом банку эту в какую-нибудь избу тащит. Просит, чтоб наличники вокруг окон покрасили. Старики красят. Скоро до меня очередь дойдет. Ладно уж, покрашу. Отчего ж не покрасить? Может, и лучше, если покрасить. Если избы веселее будут снаружи выглядеть». «А где она рыбу берет?» «Сама рыбу и ловит. Каждый день. Хоть 3, хоть 2 белорыбины, да притащит утром. А бывает и больше. Хоть бы раз не притащила, так нет же. Цепляются рыбины на ее крючки. А мне каждое утро с моим радикулитом вставай и все тут. Вставай, деда. засоли рыбу, чтоб не пропала. Каждое утро так, — ворчал беззлобно дед.
Как же ей удается со снастями справиться одной?
Да говорю ж тебе, помощник у нее, лайка эта старая сибирская. Псина старая да умная, слушается ее, во всех причудах способствует. Закидушку мою с пятью крючками Анюта берет, наживку на крючки приспособит. И с лайкой к реке вечерком, место там у нее излюбленное. Один конец лески к штырю на берегу привяжет, потом на палку леску набросит. Псина эту палку в зубы и плывет. Плывет, пока Анютка на берегу ей вслед приговаривает. «Плыви, дружок, плыви, дружок!» Так собака и затаскивает закидушку, пока Анюта ей с берега приговаривает. А когда место дотащит, Анютка по-другому приговаривать начинает. «Ко мне, дружок! Ко мне, дружок!» Собака палку из пасти выпускает и обратно к берегу. «Ну да ладно, давай спать!» Старик полез на печь, а я прилег на деревянный диван. Проснулся на рассвете, вышел во двор и увидел. Внизу у реки Анютка, взявшись за кольцо, тащила закидушку. Огромная сибирская лайка помогает ей. Лайка, вцепившись зубами в кольцо, упиралась, пятилась назад. Они вместе тащили закидушку с приличным уловом. Анютка была обута явно размера на три больше, чем ей нужно, резиновые сапоги, обута на босую ногу. Когда улов был подтащен к берегу, она схватила сачок и побежала вытаскивать рыбу. Лайка упиралась лапами, держала в зубах кольцо. Анютка зашла в воду больше, чем позволяли сапоги, и вода стала заливаться за голенище сапог. Вытащив на берег, она сняла с крючков три приличных рыбины, положила их в мешок. Потом они с Лайкой, взявшись за веревку, тащили фанерку, на которой лежал этот мешок. В Анюткиных сапогах хлюпала вода, мешая ей идти. Анютка остановилась, сняла один сапог, потом второй, и, стоя босыми ногами на холодной земле, выливала из них воду. Обувшись в мокрые сапоги, она снова продолжала свое дело. Когда они вместе с Лайкой дотащили утренний улов до крыльца, я посмотрел на лицо Анютки и был поражен. Пылающие румянцем щеки, блестящие решимостью глазенки и затаенная на губах счастливая улыбка делали ее совершенно не похожей на желто-бледную, прежде болезненную девочку. Анютка стала будить деда, и он, пыхтя, слезал с печи, накинул куртку, взял нож, соль, пошел разделывать рыбу. Когда Анютка поила меня чаем, я спросил, зачем она в такую рань ежедневно притаскивает домой рыбу? Дяденьки с теплохода, что по реке ходят, приходят и забирают у нас рыбу. Мне деньги дают. А еще я их краску для домиков попросила привезти. Они привезли за рыбу. И материю красивую на платье привезли. За эту материю я им всю рыбу отдала, что за неделю поймала, — ответила Анюта и достала большой кусок великолепной шелковой ткани. — Так здесь не на одно платье хватит. Зачем тебе столько много? — спросил я. — Это не мне. Это для мамочки моей подарок я приготовила. Когда она приедет, я ей еще и платочек подарю. Анютка вытащила из потертого старого чемодана импортные женские колготки, жемчужные бусы, великолепный цветастый платок. Пусть не расстраивается мамочка, что не может мне подарки купить. Я сама теперь ей все покупать буду. Чтоб не думала мамочка, будто жизнь ее не сложилась. Я смотрел, как она радостно показывает мне подарки для своей мамочки. Вся счастливая любуется ими и понял. Из беспомощного, ожидающего чьей-то помощи существа, маленькая Анютка превратилась в деятельного, уверенного человека. И тем счастлива, что получается у нее, а может быть, еще от чего-то ее счастье. Теперь я думаю, счастье каждого внутри у каждого. Оно в определенном уровне осознанности. Только с помощью чего достичь этого уровня? Вот в чем вопрос. Анастасия помогла маленькой Анютке. Сумеет ли помочь она всем остальным? А может, нам самим нужно как-то соображать, научиться? Александр замолчал, и мы стали думать каждый о своем. Закутавшись в полушубок и положив голову на бревно, я стал смотреть на яркие северные звезды. Казалось, они были совсем низко над нами и тоже обогревались пламенем костра. Я попытался заснуть. Поспав часа три на рассвете, мы с Александром подошли к катеру. Но прежде чем оттолкнуть катер от берега, Александр вдруг заявляет мне: «Думаю, уверен, не стоит тебе в тайгу идти. Не найти теперь Анастасию. Никому не найти. И тебе тоже». «Почему?» «Ушла Анастасия. Ушла вглубь. Не могла она не уйти. Ты, если пойдешь, погибнуть можешь. Не приспособлен ты для тайги. А тебе ведь писать еще нужно. Выполнить обещанное ей. Чтобы писать дальше, мне необходимо услышать ее ответы на вопросы читателей о воспитании детей, о религиях. Не найти теперь ее никому. Да что ты заладил? Не найти, да не найти. Я знаю, где поляна ее находится. Найду». «Не найти, — говорю. Она не может не понимать, что охота на нее началась». «Какая охота? Местных охотников кто-то подкупает? Как вас с Егорычем?» «Да мы с Егорычем убедить пытаемся, чтобы не мешали ей, не тревожили. Когда убедить не удается, отвозим на противоположный берег. Охотников местных никому не подкупить. У них свои законы и ценности свои. Про Анастасию они до тебя еще знали. Относились к ней с глубоким уважением. Даже между собой говорили осторожно. Не понравится охотникам постороннего в тайге видеть. А стреляют они метко. Кто же тогда за ней охотиться может? Тот, кто привел нас к сегодняшнему дню такими, как мы есть. А конкретнее? А конкретнее каждому самому вычислять нужно. Но, а все же, ты кого имеешь в виду? Таких, как Борис Моисеевич? Что он? Лишь орудие. Нечто незримое с нами играет. И Борис Моисеевич сейчас понимать это стал. И тот, кто за ним стоял, тоже, похоже, понял.